Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Продолжаем наши передачи, наши встречи с иркутскими писателями и поэтами в формате «Книжная полка». Сегодня в студии Елена Анохина, поэт, больше детский поэт, да?
Ну, наверное, да. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Здравствуйте, Олег Васильевич.
Елена, я вот вас знаю как поэтессу, могу сказать о вас только член Иркутской писательской организации Союза писателей России, ну, представитель более молодого поколения иркутских литераторов. Я знаком с вами по большей части вот по публикациям в журнале «Сибирь». И, может быть, вы сами о себе расскажете. Наверное, у вас есть какие-то премии, гранты, что-то еще такое интересное.
Ну, вы знаете, стихотворения я пишу достаточно давно, лет, наверное, 6. Вы знаете, у меня такое ощущение, что стихи писала я всегда. Соответственно, когда-то я была замечена, отмечена, везде меня приглашали, награды и гранты. Да много их было, сейчас все перечислять, знаете.
Но самые основные
это лауреат премии Толстого, «Золотое перо Руси», там была дипломантом. Вот, молодая еще такая, знаете, неотесанная, потом отесалась немножечко. Я скажу так, что до литературного института я стихотворение, знаете, как будто вот писала для себя в стол, показывала. Там у меня появилась возможность отправлять в большие журналы, ну вот в том числе я показалась и в Сибири.
Понятно. Я даже немножко сомневаюсь, как представить вас по жанру. Ну, конечно, в первую очередь вы пишете для детей стихи яркие, самобытные. Но я читал ваши стихи, и которые можно назвать стихи для взрослых. И я всегда узнавал их, не глядя на фамилию автора. В ваших стихах есть такой легкий юмор. Вот. И мне казалось, что как раз стихи вы начали писать в таком зрелом возрасте и для детей. Но, как вот вы говорите, оказывается, это не так. То есть стихи вы писали всегда. А вот сами, как вы себя соотноситесь в поэзии? То есть вы в первую очередь детский писатель.
То есть писатель я, пишущий стихотворения для детей, как для взрослых, да, или писателя, который пишет стихотворения для взрослых, как для детей. И получается в итоге, что то и то. Так, например, стихотворение, знаете, «Девочка-поганка», я его читала на взрослых встречах, на взрослых вечеринках, и в итоге, когда из него убрали взрослые части, детальки такие, знаете, но я сейчас прочитаю это стихотворение. Оно стало вполне себе детским. Вот я начинаю со взрослой части. Нынче мальчики о пятом, симпатичные ребята, приглашали поболтать, постоять, потанцевать. Не волнуют их волнушки, сыроежки и свинушки. Им нужна беляночка, девочка, поганочка. Пусть стоят и топчутся, к ним идти не хочется. Очень хочется одной постоять в тени лесной. Дальше также взрослая часть. Как-то трюфель-иностранец приглашал меня на танец. Хоть другим грибам за честь, если трюфель рядом есть, даже с трюфелем не буду на одно ложиться блюдо. Кто со мной водится, очень сильно портится. Я к тому же не иностранка, просто русская поганка. Я своих-то сторонюсь, а с чужими не вожусь. То есть, ну вот, я показала вам тот самый элемент стихотворения, те самые его части, которые никогда, ни при каких условиях, ни при каких обстоятельствах не увидят дети. А что осталось у нас в детской книге? А в детской книге у нас осталось следующее. Вон грибник идет с лукошком, я стою на тонкой ножке. Он сейчас поклонится и начнет знакомиться. Ты, грибник, меня не трогай, ты иди своей дорогой. По добру расстанемся, оба жить останемся. Хочется, не хочется, знай меня по отчеству. Если видишь бледное, сразу помни, вредное. Не бери меня в засолки, не суши меня на полке. Какова я есть на вкус, я сама узнать боюсь. Пусть я очень ядовита, только не ворчи сердито. Кто как обзывается, тот сам так называется. Я не дрянь, не хулиганка, просто девочка-поганка. Раз природа и создана, значит, ей была нужна.
Вот это философия. Про природу. Ну, а вот, положим, ваши стихи про принца, явившегося ночью, девушки.
Ну, это совершенно взрослое стихотворение. Ну да, конечно, да. Это, знаете, это когда приезжаешь на выступление, и приходят мамы вместе со своими ребятишками. Ну, вот, кстати, при мамах, вот я не буду читать вот эту часть «Девочки-поганки», потому что, говорю, это прямо 18+, вы слышали только что. А это такое взрослое стихотворение, как они говорят про женскую долюшку, и тоже философское. Называется оно «Еще один сон Светланы». Красные девицы под вечер во светлице собрались, косы все пораспустили, свечи в сумерках зажглись. Все нас ужины угадали, кто на воск, кто по теням. Выливала воск Светлана и увидела коня. Подожгла она газету, и по тени на стене, как одна все девки видят, конь и всадник на коне. Девкам только бы смеяться. Говорят, да что ты, Свет, в центре города большого лошадей в помине нет. Поезжай к себе на дачу, выходи на огород. Может, там какой проскачет и с собой позовет. На кофейной гуще тоже, хоть ты смейся, хоть ты плачь, все в осадке видят лошадь, ездока и длинный плащ. У кого-то палисадник, у кого-то мерседес, а у Светы только всадник, окаянный этот бес. В 3 часа погасли свечи, по домам пошел народ. Света в спаленку заходит, Свету оторопь берет, силуэт такой знакомый за окошком замелькал. Вроде цокали подковы. Уж не конь ли проскакал? Отмахнулась от видения, точно спятила уже. Позабыла, что квартира на 9-м этаже. Здесь летают разве птицы? Заморали весь балкон. Света на кровать ложится. Свету сразу клонит в сон. Вдруг холодное касание плечи Свете леденит. У ее кровати всадник, у постели конь стоит. Всадник молвит. Собирайся, заберу тебя с собой. Будешь мне в краю далеком другом верным и женой. Будешь ты в шелка одета, роскошью окружена. Ждет внизу тебя карета. Обними меня, жена. Отшатнулась к стенке Света, спрашивает у него. Ты пришел с какого света? Неужели же с того? Кто бы ни был ты, иди ты. У меня дела есть тут. У меня долги и кредиты, да меня везде найдут. Ты такой откуда вылез? Да еще и на коне. У меня работа, фитнес и рассада на окне. Мне отчеты по налогам завтра надо край сдавать. Ты скачи-ка, милый, с Богом, дай чуток еще поспать. Заняты в России бабы, бабам не до мужиков. Конь заржал, запрыгнул всадник на коня и был таков. Вон его орлиный профиль дрогнул в маре и исчез. На ночь очень вреден кофе с кофеином или без, как вставать на завтра рано, снится всякая мура. Так подумала Светлана и заснула до утра. Утром рано встала Света, только солнце поднялось, и босой ножкой сразу в конский вляпалась навоз. Собрала в совок подарок и сказала: «Ух ты ж, глядь, на весну-то точно хватит помидоры удобрять».
Не детская, но хозяйка хорошая. Ну вот вы упомянули, что стихи писали с детства, очень рано, но кто-то же слушал эти стихи, кому-то вы их читали, наверное, когда-то начали печататься, как это все происходило, и кто критиковал.
Мне вообще повезло, мне повезло сразу, что я появилась у своих родителей. Вот я думаю, так каждый сейчас скажет, радиослушатели так скажут каждый. Мне повезло, что я появилась у своих родителей. Вот. А мои родители, моим мамой и папам, помимо того, что каждый занимался своей работой, мама на тот момент была экскурсоводом и училась в институте, а папа был журналистом-внештатником. А что это был за тот момент? Тот момент – это когда они обнаружили, что я пишу стихотворение. Ну, хожу, что-то напеваю по дому. Лен, что такое? Я еще записывать, конечно, не умела. Писать я научилась поздно, а вот читать я научилась рано. Года, наверное, в 3-3,5. Точное время они не называют. Этим занимались бабушка с дедушкой. Вот такая у меня была семья. Так что я думаю, что если вы читаете своим детям, это все вернется, конечно. И раз это стихотворение, ну, давай-ка мы посмотрим. Ой, какая смешная строчка. То есть я с детства привыкла к критике. Меня критиковали. Причем критиковали меня нещадно.
Родители?
Да, конечно, родители. Но я же своим родителям доверяла, я смеялась вместе с ними. Они мне показывали, как исправить строчку, чтобы она не была такой смешной. Это вот сейчас они надо мной смеются, да, они говорят, а это вот будет весь зал смеяться, если ты где-то его прочитает, или люди, которые прочитают, вот что лучше. Ну, конечно, лучше, когда с мамой и с папой ты посмеялся вместе. А, поэтому я думаю, вот отсюда, наверное, и юмор взялся в стихотворениях, да. А у Генри, он был дома как настольная книга. Помню его и у папы, помню... что мы им зачитывались. Вот это вот к этой концовке, да, вот к этой концовке подвожу. И, может быть, понятно. Да, она тоже воспитана из детства.
Ну, вот. А первые публикации?
А так как мама и папа отправляли свои статьи в газеты, мы в это время жили в Туркменистане, в городе Ташаузе. Я, кстати, очень много ташаузских встречаю и сейчас, и здесь, и в Иркутске. Получается, что мы... возрождали, да, или помогали этим странам. Я даже не знаю, что было в то время. Я в это время была ребенком. Мне было очень интересно. Вот. И они отправляли стихотворения мои в газету. Ну, приносили совместно поправленные. Вот. Поэтому сейчас, когда родители говорят, ну как же это мы вот будем помогать своим детям, как мы будем править строчку, я говорю, будете вместе. Ну, вот это я уже к тому, к работе над стихотворением. Мои стихотворения в то время, они были о пионерах, героях. Мои стихотворения были о любви к планете, такие масштабного плана стихотворения.
Патриот, флаг.
Это наверное, оттуда. Так, это, ну, есть... сейчас-то они современные, конечно, стихотворения, а настроение оттуда.
Ну, настроение.
Да-да-да. Потому что очень часто за настроением я, взрослая, возвращаюсь в детство. Я вспоминаю себя такую, какая я была.
И можете войти в тот менталитет, как сейчас говорят, да?
Я очень легко могу себя представить ребенком любого возраста. То есть стать снова... Я сейчас вот Елена Анохина, да, я вышла замуж, у меня фамилия мужа, но я могу вернуться к Лене Фролкиной, которая училась в каком-то классе, вспомнить своих одноклассников. Вот. Могу мысленно, допустим, подойти и увидеть пейзаж за окном, какой я видела. Наверное, это помогает.
Вспомнить проще, а вот дух того времени, сохранить дух детства намного сложнее. И удается...
Я думаю, что тогда, когда не удаются, мне помогают как раз вот встречи, которые организует наш Союз писателей, да? Нас отправляют на встречи с ребятишками.
И вам нравится?
Конечно, нравится, конечно. Вы бы слышали, какие вопросы они задают. Вот, вопрос из самых запоминающихся. Скажите, пожалуйста, вы идете в ногу со временем? Я ответила... После паузы. Вы знаете, да, я считаю, что я иду в ногу со временем. Тогда они меня спросили, а как? И мне пришлось отвечать.
Да, сложно.
Да.
Ну, я почему задаю этот вопрос? Вас рано начали публиковать, печатать, рано начали писать стихи, поздно закончили литинститут при этом. Я занимался тоже с молодежью, пока работал в журнале «Сибирь», вел конференции «Молодость, творчество, таланты». Все-таки подавляющее большинство молодых талантливых людей, когда их опубликуют, когда их похвалят, когда им дадут грамоты, на этом их творчество заканчивается, они удовлетворены. То есть вы, получается, исключение из правил. Или вы просто привыкли к тому, что это нормально... Это естественно, да? Что вас публикуют, вас хвалят, вами восхищаются.
Я задумывалась над этим вопросом. Здесь, знаете, и задумывалась, в каком контексте. Когда работаешь с молодежью, кого-то вредно ругать, кого-то вредно хвалить. Вот где найти? Каждому человеку есть свой подход, и как-то надо его найти. Во-первых, конечно, я же привыкла. Мы разбирали мои стихотворения с родителями. Получается, что я выросла в этой атмосфере, в атмосфере критики, где меня хвалили, молодец, ты пишешь, и в то же время говорили, а теперь пиши правильно, раз ты пишешь. То есть бери ответственность за свое стихотворение. Вот тут у тебя неправильно, вот здесь ты, Ленка, безграмотна. Это папа-то говорил, да. Вот. Вот эту, пожалуйста, строчку ты поправь, потому что так русские люди не пишут. И объясняли, как пишут русские люди. Соответственно, да, молодой человек, он же со своими амбициями, ему кажется, вот он сейчас наваял, и, ну, само совершенство. Потому что детский мир, он совершенен.
Ну, вот такому как.
Им так, да.
Ну, я понимаю, у вас целенаправленно родители готовили вот к творчеству, да, к литературе, к поэзии. Но почему вы поступили в Литинститут не в 17, не в 20 лет, а много позже? То есть до этого была какая-то жизнь, стихи-то вы постоянно писали, но у вас были профессии, были увлечения другие. Не видели себя профессиональным литератором изначально?
Нет, конечно. Я считала, что литература — это само собой разумеющееся. Как, знаете, как 3000 книг, которые я только насчитала стоящими в первых рядах на полках у моей бабушки. Она работала на подписке. Помните, подписка была в наше время, да. А народ не выкупал книги. Ей нужно было отдуваться за эту «Комсомольскую» или какая она у них была. Она была у них, наверное, от какого-то профсоюза подписка. Ну, вот нужно было подписать столько-то народу. В основном эти книги уходили в нашу семью. Поэтому у нас библиотека в сталинской квартире, у бабушки Сталинка была, ну, просто была до потолка, стояли привинченные к стенам полки, на полках эти книжки, и за ними стояли еще книги, да. И вот в этой обстановке я выросла. То есть литература, она была само собой разумеющейся. Я очень увлекающаяся натура. Поэтому, когда я решила, предположим, что я великий травник, я собирала травки, это было в 14 лет, когда я решила, что я великий астролог, в то время пришла астрология, да, появилась на полках, я начала читать, увлекаться, я была великим астрологом. Этими великими я пробыла вот ровно короткий сезон, наверное. Травником сезон лета и осени, потом эти травки благополучно где-то на полках так и валялись. Астрологом ровно до того, пока не нашла науку под названием психология, и прочитала ее, и подумала, о, вот это вот правильно, да. А то, что я читала раньше, это совпадение. И параллельно с этим идет литература. Отвечая вот на тот вопрос, да, каким образом попала в итоге в литературный институт. Не, ну я же так и считала, вот пишу я и пишу, и так оно будет всегда. И тут моя мама, возвращаемся, да, к родителям. Mm-hmm. Она берет мою подборку, отправляет в 2007 году в приемную комиссию, и только потом констатирует: доченька, твоя подборка прошла, ну, предварительный конкурс там есть, прошла предварительный вот этот отбор. Съезди и поступи в литературный институт. Тебя туда направят. Я говорю, зачем? Ведь я могу. Не можешь. Во-первых, мама тоже всегда считала, что путешествия и поездки, они развивают. Во-первых, ты познакомишься с новыми людьми. Вот. Круг станет шире. Круг общения станет шире. Во-вторых, эти люди съедутся со всей России. Лена, ты познакомишься со всей Россией. Ну, знаете, как всегда, мама была права.
Вот. Она увидела у вас то, чего вы...
Она работать заставляет. Видели они всегда. Нас четверо у мамы. И она у каждого ребенка вот разглядела потенциал. Такая она у нас мама крутая. Сестренка закончила МГУ с отличием, потому что мама сказала: да ты хороший биолог, тебе нравится, да? Поедешь и поступишь. Вот она своей головой поступила, отучилась.
А медицина?
Медицина, конечно. Я же была великий, после великого травника. Я и великого астролога. Я, конечно, хотела лечить и спасать. Я даже не дотерпела, когда я закончу 10-11 класс. Зачем 10-11 класс, подумала я, когда можно пойти и надеть белый халат уже сейчас, поступив в училище. Я отучилась в медицинском училище в городе Бугуруслане. Мне было очень хорошо. Мне все понравилось. Я закончила его с отличием. Но когда я вышла оттуда и съездила, поступила в медицинский институт, поступила я, встала, оглядела всех взглядом и ушла в освояси, потому что великим врачом я себя уже не видела.
Поэт чаще, чем прозаик, вынужден выступать со сцены. Вы говорите, что выступаете. И вам нравится читать свои стихи для аудитории? Для взрослых. Про детей мы говорили, что у вас есть контакт с детьми.
Да, они, знаете, они одинаковые, что взрослые, что дети, аудитория, да, она такая живая, аудитория прям...
Насколько это вам легко? Или есть какие-то трудности?
Самое главное, это прийти, принести настроение и кураж. Вот делай, что хочешь, но накопи хорошего настроения к встрече, для того, чтобы его отдать. То есть потом ты опять ты уйдешь с настроением, но уже от аплодисментов, от их эмоций, да. Но, наверное, все-таки атмосфера в аудитории зависит от того, какой пришел чтец, как он хочет видеть эту аудиторию, да. Конечно, я люблю. Я люблю встречаться, я люблю выступать. Очень часто я говорю, что вот это стихотворение я написала впервые, мне важна ваша реакция после того, как я прочла, конечно. И вот... Объясняю, что первые мои критики это сыновья, если они задали вопрос, а о чем было стихотворение, стихотворения больше нет. Я его выбрасываю.
Ну, в этом плане вам повезло, семья. Но вот всякий поэт, читающий для аудитории, вынужден быть еще немножко актером. А может быть и не немножко. Вы никогда не пробовали себя на этом поприще актерском? Или не хотели никогда стать актрисой?
Вот, вы знаете, точно так же, как великий литератор, которому я, наверное, это когда ты стремишься к какой-то вот бесконечности, да, точно так же и великим актером я никогда не стану. Здесь я возьму ровно столько, сколько мне нужно, и мне будет с этим интересно. Это неимоверный труд, вот как прозаики, да, пишут. О, это интересная история из нашего литературного института. Дело было летом. В одной аудитории сидим мы, поэты, а вот здесь вот в аудитории соседней сидели прозаики. Лето, тишина, окна и двери открыты. Вот. И вдруг в наступившей тишине, после того, как мы отсмеялись и сели, взяли ручки, что-то начали работать с текстом, из кабинета прозаиков раздался голос мастера. Мастер сказал... А вы должны, дорогие прозаики, каждый день работать, а не сидеть и смеяться, как вот эти бездельники из параллельной аудитории.
Понятно. Я почему спросил, потому что видел вас на сцене и, в общем-то, удивился, насколько вы способны преображаться, читая стихи. То есть вот вы ответили частью на этот вопрос, что вы входите вот в то состояние, в тот возраст, когда эти стихи были написаны, или в тему, и опять чувствуете себя ребенком. Я правильно понял?
Да, знаете, хочется проиллюстрировать. Ищу какой-нибудь пример. Может быть, даже вот пример, знаете, с полицейским, как мы писали стихотворение.
А, вот нужно полицейский, или там еще есть несколько стихотворений, которые можно прочитать.
Именно проиллюстрировав... чтобы было понятно, да, как нужно войти в образ, да, про полицейского. А история была такая. То есть я человек из того времени, где была еще милиция. У нас были милиционеры, у нас был свой образ дяди Степы, милиционера. Вот. Он уже наш, а у современных ребятишек, да, есть что-то свое представление о полицейских. Я опрашивала, да, ребятишек, спрашивала, расскажи мне, пожалуйста, а полицейский он какой? И вот, вы знаете, вот несколько таких вопросов к взрослым, к детям. И я примерно поняла, что сейчас хочет видеть общество в лице полицейского. И было написано стихотворение для детсадовского возраста. Да-да. «Охранять порядок надо. Это знают все ребята. Если вдруг его не чтут, беспорядки тут как тут». Очень многие боятся с беспорядками связаться. Лишь одна полиция вовсе не боится их. Нам порядок очень важен. Полицейский, будь на страже. Я немного подрасту и сменю вас на посту. Вот. Иногда вылетает, правда, первая строчка.
Ну да, это уже, конечно, не в советское время.
Да-да-да.
Что-то здесь есть новое. Ну, а вот стихи, когда вы, явно из тех времен, такая игра со словом «надо», «ело», «ело», «надо», «котлета» или там...
«Котлета», да. Котлета. Нет, дело в том, что «котов-то лето» — это целая антология сейчас существует. «Котов лето» кто только не писал. Я как-то пыталась найти, сколько вообще «котов лето» существует. Мой далеко не самый лучший... Слушайте, ну, у Захадера был тоже кот летом. А вот стихотворение про то, как надоело, у меня одно единственное. И его одинаково любит как взрослая, так и детская аудитория. Причем ребятишки, знаете, детсадовского возраста, они понимают на слух, что надоело – это два слова. Все со словом «надо» жили очень дружно, потому что «надо» было очень нужно. Надо в огороде, надо на работе, надо всюду рядом, где не позовете. Надо до заката помогала люду, то и дело «надо» слышалось повсюду. Так оно терпело, так оно худело, потому что «надо» никогда не ело, потому что звали и зимой, и летом, и не угощали никаким обедом. А однажды «надо» как-то вдруг исчезло. Спряталась куда-то, звали бесполезно. Знаю я, ребята, в чем тут было дело, где скрывалось «надо». Просто «надо» ело.
Все-таки вы родились в СССР.
Да.
Детство прошло при другом политическом строе, ко всему тому еще и в Туркмении. Как вот повлияло на ваше мировоззрение, на ваше творчество, жизнь в Советском Союзе, да еще на ее национальной окраине? И вот как с этим можно связать стихи «Российский флаг», «Я патриот», все выживается все само по себе? Или как-то у вас там это...
А я даже не знаю, связано ли это с нашей тогда многонациональной... Ну, как и все люди, да, я жалела, было страшно, когда разваливалась такая мощная держава, когда вдруг почему-то мои друзья оказались... Не просто за границей, да, а в совершенно другом государстве, куда уже совершенно как-то особенный въезд. Мой брат там живет. Но вы знаете, я же переезжала, я же ездила. Родилась-то я вообще в России, в городе Бугуруслане. И получается, что каждый год я какое-то время жила то там, то там. Я даже училась и в русской школе, да, вот в первый класс я пошла в русской школе. А потом мама с папой, ну почему девчонка, ребенок не с нами, да? Ну вот, они и забрали меня у бабушки, а врачи настоятельно рекомендовали, туркменские врачи настоятельно рекомендовали вот белокожему русскому ребенку, пожалуйста, вот где родился, там, чтобы он и рос. Это был вопрос жизни на тот момент.
Ну, оказались более правы, чем...
Наверное, да, да. А то, что я ездила, переезжала с места на место, вы знаете, я просто имела возможность сравнивать. По итогу люди все одинаковые. Все зависит от того, добрый человек, да, или он злой. А на каком языке он разговаривает, это же не так и важно. Правда же?
Ну, по крайней мере, я почему задал такой вопрос вот по стихам, а там, как я понимаю, подборка многолетние стихи из детства. Вот я не увидел такого влияния Востока, что ли? Влияния
ну да, 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 да.
Понятно. И все-таки, вот я опять вернусь к вопросу. Когда-то же вы сделали выбор, что все, я теперь уже литератор, поэтесса.
Да, я даже до сих пор не уверена, честно говоря, да, конечно, да. Вот. Я так думаю, что литератор-то я вот тогда, когда я пишу стихотворение, а так я и домохозяйка неплохая, да, я и работник хороший, потому что я человек, который старается все сделать хорошо.
Понятно. Ну вот я знаю, что вы так основательно работаете в интернете, литературно работаете в интернете. У вас там есть стихи для детей, и у вас есть стихи про сотовые телефоны, про интернет. То есть то, что против чего мое поколение, осторожно к чему относится мое поколение, у вас это как-то так довольно легко входит в творчество. Вот, и сама работа в интернете. И что значит для вашего творчества интернет? Это общение? первую очередь.
Для меня интернет — это вот рынок предложений, да, и общение какое-то. Рынок какой? Там, где тебя могут обмануть, и там, где тебе предложат что-то качественное, там, где ты поговоришь, там, где ты договоришься. О соцсетях, наверное, да, стоит сказать отдельно. Ну, там, конечно же, друзья, которых вот... друзья ли это? Это однозначно, конечно, друзья, с которыми ты переписываешься, ведешь переписку. И огромное спасибо за то, что я живу в то время, когда существуют вот эти вот технологии. Какая опасность? Опасность, что тебя затянет интернет, и ты безвылазно будешь сидеть, и вот это вот реальная жизнь, ты будешь рассеянным в реальной жизни.
Но это уже игра. Это немножко другое. Те, кто...
Не-не-не, я не про игру, я даже про общение. Я даже про... Да, его тоже приходится дозировать. Ты же не будешь на улице стоять с другом, допустим, вот утром ты с ним встретился, и до вечера ты стоишь с этими, а друзья к тебе подходят, и ты разговариваешь, они друзья, однозначно друзья, но ты так и простоял на этой улице, да? Или ты сидишь на лавочке, а к тебе присаживаются, и вот ты разговариваешь. Поэтому нужно все это дозировать как-то для того, чтобы время оставалось на ближних, время оставалось для живого общения, время оставалось для встреч. Очень важно. И замечательный сейчас вот этот формат соцсетей, когда в итоге ты дописываешься до того, что, ребята, давайте встретимся в кафешке, посидим, поговорим. Ребята, а давайте выйдем из интернета. Вот мы взрослые сейчас, все-таки справились, мы встречаемся, да.
Ну, это хорошо. Но вы же еще и некоторую преподавательскую работу, как я понимаю, ведете в интернете. То есть дети обращаются, читают ваши стихи на вашем сайте, там на вашей странице, да? Присылают свои. Есть такое?
Да, вы знаете, это, скорее всего, даже касается сети ВКонтакте, когда я после выступления говорю: ребята, если вы что-то хотите сказать, и по каким-то причинам, ну, потому что сейчас многолюдно, вот после встречи, вот вы стесняетесь, я есть ВКонтакте, вы можете прислать свои стихотворения. Имя, фамилия, вот, пожалуйста, вы знаете, к вам приезжала Елена Анохина. Картинка ВКонтакте будет вот такая, я показываю им картинку, да, по которой меня можно найти. Присылают стихотворение, и мы работаем.
То есть вопросов больше, чем в зале?
И до такой, конечно, конечно. И до такого времени, пока ребята, либо они перестают со мной общаться, то есть они говорят: о, да, спасибо, я все понял, и я понимаю, тут либо он все понял, да, либо он так и не понял, о чем идет речь, но поймет попозже. Вот. Либо мы продолжаем работу вот до сих пор. То есть присылают, мы что-нибудь правим, редактируем, они соглашаются или настаивают на своем, что я очень люблю, ну, свое мнение. Вот. И не совсем оно даже, да, это не преподавательское, а наставническое. Я считаю себя должной. То, что мне дали преподаватели в литературном институте, может быть, даже закрепить для себя каким-то образом в общении с этими ребятами, а может, правда, уже раздать.
Понятно. Ну, а почему у вас в интернете такое странное имя?
Гелла Хамаль. Да, да.
Ну, то есть, то ли европейское, то ли израильское, что-то такое. Это несколько раз подчеркнули, что русская,
да.
Это натура.
Вот. Да. Вы знаете...
Или это псевдоним?
Да, это псевдоним, конечно. Да. Это во-первых, это псевдоним. Во-вторых, каким образом это псевдоним?
Интересно.
Мне сны снятся. И сны у меня, они как вторая жизнь, они очень интересные. В них много возможностей. Можно полетать, можно увидеть тех, кого уже на самом деле-то с нами нет, пообщаться. И как-то во сне мы разговаривали с моими однокурсниками. Они хвастались своими псевдонимами. А эта история, у меня не было псевдонима, и тут я взяла и ответила, да, что у меня Гелла Хамаль. Я потом проснулась, думаю, откуда могло все это прийти.
Во сне,
ну, конечно, а спустя какое-то время я понимаю, ну, что есть сон. И сон – это то, что ты когда-то начитался, насмотрелся, увидел. Это навигационная звезда, по-моему, знаете, навигационная звезда для моряков. А Гелла, я думаю, взята все-таки из «Мастера и Маргариты», потому что зачитывалась, а Хамаль, вот она, звезда, имя звезды. Из гороскопов, наверное, да? Не считалось, да, конечно.
Ну, то есть я понимаю, что у вас уживается и православная женщина, не ортодокс, не апологет, и в то же время, значит, и национальная культура такая... полуязыческое, да, или ведическое, правильнее сказать, да, русское, не чужды всякие мистические веяния, сонники, гороскопы и прочее. Все это умещается.
Ну, вы знаете, обычно в людях поверхностных умещается очень многое на самом деле. Вот. Потому что, если вы заметили, глубоко я ничего так и не исследовала. Ну, вот получается, что понемножку отсюда знаешь, понемножку отсюда знаешь. О, что-то заинтересовало, так тебе же расскажет собеседник. Если собеседник в этом больше, скажем, осведомлен, mm-hmm. больше знает в этом вопросе, да, то он тебе все и расскажет. А я благодарный и хороший слушатель.
Mm-hmm. Вот. Тоже талант.
Ну да, это правда вот талант.
Вы так похвалили себя, прочитав стихотворение про принца, что неплохая хозяйка. И я хотел спросить, вот помимо творчества, у современных литераторов работа, поиск своего места, там, заработка на жизнь.
Ну а что, я про хозяйку-то и прочитаю, да? Стихотворение называется «Чудесная манка». У нас сегодня забастовка. На завтрак будет голодовка. Была бы это просто гречка или куда ни шло овсянка. Но наша мама вместе с печкой сварили нам на завтрак манку. Ее не любим мы с утра, ни я, ни папа, ни сестра. Не любим манку мы к тому же в обед, на полдник и на ужин. Но разве что докажешь маме. Обиделась, готовьте сами. Обиделась не навсегда. На нас взглянула не сердито. И вот гремит сковорода, из кухни пахнет аппетитно. Пирог с большой сковороды исчез, ни крошки не осталось. Стояла мама у плиты и как-то хитро улыбалась. Великолепное создание со спинкой глянцевой, как пряник, носило странное название. Пирог носил название «Манник». Мы были так изумлены, удивлены, поражены, ведь так прекрасно и обманно наелись вдоволь каши манной, что папа записал рецепт. Мы завтра встанем с позаранку и приготовим на обед пирог из доброй, вкусной манки. Так что время от времени, конечно, я очень даже люблю готовить и вести себя как хорошая хозяйка.
Так, ну вот, хорошая хозяйка у поэтесс, литературных работников, критиков, художниц не всегда получается. И вам, вы считаете, вам повезло в этом плане с семьей? Дети ваши критики, муж вас не вынуждает заниматься кухней больше, чем вы считаете это необходимо?
Мне несказанно повезло в жизни с семьей. С семьей мне повезло, наверное, знаете, как самому-самому такому вот везунчику, который вытаскивает билет однажды. Замечательный муж, у меня превосходные сыновья, у меня очень послушные и добрые животные. Все рады моим успехам. Да-да, кстати, животные тоже, они же очень чувствуют, когда я пришла с успехами. Вот.
Цветы
тоже? Цветы у нас в доме регулярно. Муж цветы дарит, дети цветы приносят. Первое, наверное, что вот я помню, ребятишки по дороге из детского садика нарвали мне букет одуванчиков. Это так мило, это так здорово. И это, конечно, все идет из семьи. Они же видели, что папа маме цветы дарит. Эти люди меня поддерживают в любом моем творческом шаге, начинании. Они всегда со мной, да-да.
Ну, я очень рад за вас. Не часто такое встречается среди круга моих знакомых. Что бы хотелось прочесть?
Здесь весь
прощаясь
вопрос.
Прощаясь на сегодня, да, с радиослушателями.
Прощаясь на сегодня с радиослушателями, хочется прочитать что-нибудь. Ну, давайте, мы же говорили, да, о стихотворениях, да, о стихотворениях, да, патриотических. Да. Одно стихотворение для детского сада. Оно называется «Я гражданин». Держи, я тебе подарю флажок. Мы все мастерим такие, чтоб каждый из детского сада мог гордиться своей Россией. Честь русская белым живет на нем. Цвет верности — это синий. А красный, который горит огнем, могущество цвет и силы. Допил я до донышка свой компот и манную кашу осилил. Сегодня узнал я, что я патриот, я гражданин России. и стихотворение «Российский флаг», который попросили написать ребятишки. Я говорю, вы знаете что, вы заходите в интернет, набираете стихотворение о российском флаге, и вам выпадает очень много стихотворений о российском флаге. На что они мне ответили? Скажите, пожалуйста, а вот вас не волнует то, что у вас в самой нет такого стихотворения? Вот с этого момента меня заволновало. Вы знаете, аудитория у меня вот взяла на слабо. И мне пришлось ответить аудитории. Причем этой же самой потом я читала, я говорю, вот это стихотворение вас устраивает. Они говорят, о, да, хорошо, вы молодец. Видите, тоже похвалили, что дети. Это третий класс. Я рисовал в альбоме флаг. Запоминал порядок так. На небе белым облака, под ними синяя река. Рябины, красные плоды почти касаются воды. Запомнил я с недавних пор родной российский триколор. За это меня, кстати, они похвалили отдельно. Говорят, вот видите, вы про триколор сказали.
Ну, на этом мы, пожалуй, закончим. Желаю вам удачи в творчестве, благополучия в семье. И в этом году всего самого всех удачи. Чтобы этот год был удачным. Вот. Мы с вами на этом прощаемся. Встречу с иркутской поэтессой Еленой Анохиной вел иркутский писатель Олег Слободчаков.
Олег Васильевич, и вам огромное спасибо. Я прощаюсь с вами, дорогие радиослушатели. Вот вам всех тех же самых успехов, нам на всех хватит. Всего вам доброго и счастья.
Книжная полка.
Город, который стоит век от века на нашей священной сибирской земле. Он гордостью русского стал человека за верность традициям древности лет. Иркутск, ты столица Восточной Сибири, неси гордо имя свое сквозь года. Живи же на славу, в согласии и мире, величие твое будет с нами всегда. Богатства твои — это воды Байкала, железной дороги, стальные пути. Музеи хранят твоей славы начало, истории людских судьбоносный мотив. Иркутск, ты столица Восточной Сибири, неси гордо имя свое сквозь года. Живи же на славу, в согласии и мире, величие твое будет с нами всегда. Люблю твои улицы в солнечном свете, и летний рассвет, и дыхание весны. Иркутск, мы твои благодарные дети, а ты сын огромной великой страны. Иркутск, ты столица Восточной Сибири, неси гордо имя свое сквозь года. Живи же на славу, в согласии и мире, величие твое будет с нами всегда. Величие твое будет с нами всегда.